Урок 7. Помощь бедным. Памятный стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 текст. Библия часто говорит о пришельцах, чужеземцы, иностранцы, сиротах и вдовах. Эта группа может быть теми, кого Иисус относил к братьям своим меньшим. Как мы можем определить этих людей сегодня? Пришельцами в библейские времена были люди, которые были вынуждены покинуть свою родину, возможно, из-за войны или голода. В наше время это могут быть миллионы беженцев, которые оказались в нужде из-за независящих от них обстоятельств. Сироты — это те дети, потерявшие отцов или матерей в результате войны, несчастного случая или болезни. В эту группу могут входить и те, чьи отцы находятся в тюрьме или отсутствуют в семье по другим причинам. Какое широкое поле для служения открывается здесь. Вдовы — это те, кто потерял своих супругов по той же причине, что и сироты. Многие из них являются главами неполных семей и могут воспользоваться помощью, которую может оказать церковь. Как мы увидим на этой неделе, поскольку мы являемся управляющими делами Божьими, помощь бедным — это не просто один из вариантов служения на выбор. Это следование примеру Иисуса и послушание Его заповедям.
Воскресенье, 12 февраля. Жизнь и служение Иисуса. В начале своего общественного служения Иисус отправился в Назарет, расположенный в Галилее. Это был его родной город, и местные жители уже слышали о его деяниях и чудесах. По своему обыкновению Иисус посещал субботние богослужения в синагоге. Хотя Иисус не исполнял обязанности раввина, служитель передал ему свиток Исаии и попросил его прочитать Писание. Иисус прочитал книгу Исаия, 61 главу, 1 и 2 текст. Прочитайте Евангелие от Луки, 4 главу, с 16 по 19 текст.
«И пришел Иисус в город, где он рос, в Назарет, и в субботний день по своему обыкновению пошел в синагогу. Там он встал, чтобы вслух читать из Писания. Ему подали книгу пророка Исаии. Развернув свиток, он нашел место, где было написано: «Дух Господа на мне. Он помазал меня и послал меня провозгласить благую весть нищим, возвестить пленникам освобождение и слепым прозрение, отпустить на свободу угнетенных и возвестить, что наступило время милости Господней».
И сравните его с книгой Исаии, 61 глава, 1 и 2 текст.
«Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь избрал меня нести благую весть угнетенным, отправил меня врачевать израненные души, пленникам возвещать избавление и узникам освобождение от оков, возвестить, что настало время, когда исполнится благая воля Господа, и близок уже день воздаяния нашего Бога, когда утешены будут все скорбящие».
Как вы думаете, почему Иисус выбрал именно это место из Писания? Какие практические деяния Мессии перечислены в этом отрывке? Поскольку религиозные лидеры, очевидно, не придавали значения пророчествам, которые говорили о страдающем Мессии, и искаженно толковали те, которые указывали на славу Его второго пришествия, это напоминание нам о том, как важно правильно понимать пророчество. Большинство людей поверили в ложную идею, что задача Мессии — освободить Израиль от его завоевателей и угнетателей — римлян. Мысль о том, что задача Мессии изложена в книге Исаии, 61 главе, 1-2 тексте, наверняка повергла их в шок. На бедных обычно смотрели свысока недобросовестные чиновники, такие как сборщики налогов, деловые люди и даже их собственные соседи. Обычно считалось, что бедность — это Божье проклятие, и что в своем неудачном положении они наверняка были виноваты сами. С таким мышлением мало кто заботился о бедных и их несчастном состоянии. Однако любовь Иисуса к бедным была одним из величайших признаков его мессианства. Это видно из того, как Иисус ответил на вопрос Иоанна Крестителя о себе, как о Мессии. Подобно ученикам Спасителя, Иоанн не понимал природы Царства Христова. Он ожидал, что Иисус займет престол Давида. Но время шло, а Спаситель не претендовал на царскую власть. И Иоанн все больше и больше недоумевал и смущался. Заботиться о сиротах и вдовах в нужде пребывающих, ограждать себя от скверн мира сего – вот что значит быть действительно благочестивым, чистым и непорочным перед Богом Отцом нашим. Как этот стих должен помочь нам выстроить наши религиозные приоритеты?
Понедельник, 13 февраля. Божие постановление о бедных. Библейские книги содержат много Божьих постановлений в пользу бедных, пришельцев, вдов и сирот. У горы Синай Бог дал такое повеление: 6 лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Прочитайте книгу Второзакония, 15 глава, 11 текст.
«Бедные люди в стране не переведутся, и вот тебе на сей счет мой наказ. Всегда будь щедрым, не зажимай деньги в кулаке, открывай его для брата своего израильтянина и для всякого, кто в стране твоей живет в бедности и нужде».
Как бы ни отличались те условия от нашей сегодняшней жизни, какие принципы мы должны почерпнуть из этого текста? Как сегодня вы можете исполнять это библейское наставление? Поделитесь опытами своей жизни. Обычно подразумевается, что «брат» здесь означает братьев-израильтян или единоверцев. Мы также думаем о них как о наименьших из сих братьев Христа. Псалмы дают указания о том, как мы должны относиться к нуждающимся. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». Этот отрывок указывает на наше участие не только в том, чтобы обеспечивать их пищей. Бог обещает благословить тех, кто помогает нуждающимся. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. А царь Давид заметил: «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Это всегда должно было быть приоритетом в Древнем Израиле. В XIX веке в Северной Америке и в Западной Европе, особенно в Англии, под влиянием социального дарвинизма многие начали думать, что нет морального долга помогать бедным, и это категорически не нужно делать. Вместо этого, следуя силам природы, в которой сильные выживают за счет слабых, социальные дарвинисты считали, что будет вредно для общества помогать всем бедным, больным, нуждающимся, потому что если они размножатся, они только ослабят общественный строй нации в целом. Каким бы жестоким ни было такое мышление, оно было логическим следствием веры в эволюции и в ложную философию, которую она провозглашает. Как понимание того, что Христос умер за каждого, должно влиять на наше отношение к людям, независимо от их статуса в обществе?
Вторник, 14 февраля. Богатый юноша. Мы мало что знаем о богатом молодом человеке. То, что он прибежал к Иисусу, чтобы узнать о вечной жизни, говорит нам о его интересе к духовным вопросам. Эта история настолько важна, что записана во всех 3 синоптических Евангелиях. Евангелие от Матфея в 19 главе с 16 по 22 текст, Евангелие от Марка, 10 глава с 17 по 22 текст и Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 по 23 текст. Прочитайте, Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 по 22 текст.
Случилось как-то, что один молодой человек подошел к Иисусу с вопросом. «Учитель, что сделать мне доброго, чтобы обрести вечную жизнь?» «Доброго», — сказал ему Иисус. «Почему ты спрашиваешь меня об этом? Один лишь есть кто добр. И если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди». «Какие?» — спросил тот у Иисуса. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя», — отвечал Иисус. Молодой человек продолжал. «Всему я этому следовал. Чего же мне еще не достает?» Иисус ответил ему. «Если хочешь быть совершенным, пойди и продай имущество свое, раздай деньги нищим, вот тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мною». Услышав это, в печали ушел молодой человек, потому что владел он большим состоянием.
Как вы думаете, почему Иисус предложил ему именно такой путь совершенства, сказав: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». В чем, на ваш взгляд, были духовные проблемы богатого юноши? Иисус не требует от большинства из нас продать все, что у нас есть, и раздать деньги бедным. Но для этого молодого человека деньги наверняка были идолом, и хотя ответ Иисуса может показаться вполне суровым, он знал, что для этого человека это было единственной надеждой на спасение. Библия говорит, что он ушел опечаленным, потому что был очень богат, что доказывает именно то, что он поклонялся своим деньгам. Ему были предложены вечная жизнь и место в ближайшем кругу Иисуса. К сожалению, мы больше не встречаем в Евангелиях упоминания об этом юноше. Он променял вечность на свои земные владения. Какая трагедия, не так ли? Эта история – печальный пример отказа от отсроченного вознаграждения. Выбор, сделанный этим юношей, – это обман, потому что независимо от того, что материальное богатство может дать нам сейчас, рано или поздно мы все умрем, и наша вечная участь будет решена. Интересно, что многие состоятельные люди поняли, что их богатство не приносит им мира и счастья. Их надежды не оправдались. Написано много биографий богатых людей, и многие из них были глубоко несчастны. Одно из наилучших описаний того, насколько неудовлетворительным может быть богатство само по себе, находится в книге Екклесиаста. Соломон авторитетно утверждает, что за деньги нельзя купить мир и счастье. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Что значит потерять свою жизнь ради Евангелия?»
Среда, 15 февраля. Закхей. Закхей был богатым евреем, который зарабатывал деньги, работая сборщиком налогов. Как и другие сборщики налогов, он взимал больше налогов, чем на самом деле причиталось, поэтому иудеи его ненавидели и называли грешником. Он жил в Иерихоне, который находился на торговом пути, где заключалось множество торговых сделок. Встреча Закхея и Иисуса не была случайной. Закхей, очевидно, пришел с духовным сознанием греховности и хотел что-то изменить в своей жизни. Он раньше слышал об Иисусе и хотел увидеть его. Должно быть, ходили слухи, что группа, с которой путешествовал Иисус, прибудет в Иерихон в тот день. Иисусу нужно было пройти через Иерихон от Галилеи свой последний путь в Иерусалим. Первые слова Христа к Закхею показали, что еще до входа в город Иисус знал о нем все. Прочитайте Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 текст.
Иисус, войдя в Иерихон, проходил через него. Здесь жил человек по имени Закхей, старший сборщик налогов. Он был очень богат, и хотелось ему увидеть, кто же такой этот Иисус. Но толпа мешала Заккею сделать это, потому что он был маленького роста. И забежав вперед, он забрался на шелковицу. Иисус должен был там проходить, и Заккей надеялся, что сможет тогда увидеть его. Когда Иисус проходил там, он взглянул поверх толпы и сказал: «Заккей, спускайся скорее, ведь сегодня я должен остановиться в твоем доме». Тот поспешно спустился и с радостью принял его. Видя это, все стали возмущаться и говорить: «Он остановился у такого грешного человека». Заккей же, встав, сказал Господу: «Вот, половину того, что есть у меня, Господи, отдаю я нищим, и если с кого несправедливо что взял, тому возмещу вчетверо». И сказал ему Иисус: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и этот человек — сын Авраама, ведь Сын Человеческий пришел отыскать и спасти потерянное».
Чем отличалось отношение к Иисусу этого богатого человека и богатого юноши? У Заккея и богатого молодого человека было несколько общих черт. Оба были богаты. Оба хотели увидеть Иисуса, и оба хотели обрести вечную жизнь. Но на этом сходства заканчиваются. Обратите внимание, что когда Заккей сказал, что отдаст половину имения своего нищим, Иисус принял этот жест как выражение истинного опыта обращения. Он не сказал ему: «Извини, Заккей, но, как и в случае с богатым молодым правителем, либо все, либо ничего. Половина не годится». Почему? Скорее всего, потому что хотя Заккею, конечно, нравилось его богатство, но оно не было для него идолом, каким оно было для богатого молодого правителя. На самом деле, хотя мы не знаем, что именно сказал ему Иисус, именно Заккей первым говорит о том, что даст деньги бедным. В отличие от него, Иисусу пришлось сказать богатому юноше, чтобы он отдал все, иначе это погубило бы его. Хотя Заккей, как и любой богатый человек, должен быть осторожен в отношениях с богатством, оно не завладело им, как это было с богатым юношей. Когда богатый юноша из начальствующих отвернулся от Иисуса, ученики Христа удивлялись его словам: «Как трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие». Ученики спрашивали друг друга: «Кто же может спастись?» И вот они убедились, что сказанное Христом справедливо. «Невозможное человеком, возможно, Богу». Они увидели, как по благодати Божией богатый может войти в его царство.
Четверг, 16 февраля. Иов. Прочитайте. Книга Иова, 1 глава, 8 текст.
«И сказал Господь противнику: „А ты приметил слугу моего Иова? Нет больше на земле такого человека. Непорочен он и честен предо мной, благоговеет и избегает зла“».
Как описал Иова сам Бог? Поразительно, что даже Бог назвал Иова непорочным и справедливым. Настолько непорочным и справедливым, что никто на земле в то время не мог с ним сравниться. При всей непорочности характера Иова обратите внимание на его материальное состояние. Перечислите богатство Иова. Даже после того, как Иов сталкивался с одной трагедией за другой, Бог повторил то, что он сказал об Иове в начале. Иов по-прежнему был все тем же праведником, а ты, сатана, возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Прочитайте. Книга Иова, 29 глава, с 12 по 16 текст.
«Потому что я спасал бедняка, звавшего на помощь, сироту, которого некому защитить. Спасенный от гибели благословлял меня, сердцу вдовы я приносил радость. В праведности я облачался, как в одеянии, и справедливость была мне плащом и тюрбаном. Слепому я был глазами, хромому — ногами. Нищему я был вместо отца, в чужую тяжбу вникал».
Как Иов использовал свое положение в обществе и материальное богатство в его отношениях с бедными? Возможно, наиболее интересными здесь являются слова Иова: «И тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно». Другими словами, Иов не просто ждал, когда, например, какой-нибудь нищий в лохмотьях подойдет к нему за подаянием. Напротив, Иов искал, как можно помочь нуждающимся, а затем помогал им. Эллен Уайт советовала: «Не ждите, пока они обратят ваше внимание на свои нужды. Поступайте так, как Иов. Он внимательно исследовал все, что ему было неизвестно. Исследуйте и узнайте, кто в чем нуждается и как можно наилучшим образом удовлетворить потребности этих людей». Такой уровень управления деньгами и распоряжения Божьими ресурсами выходит за рамки нынешней практики многих детей Божьих. Прочитайте книга Исаии, 58 глава, с 6 по 8 текст.
«Вот какой пост избрал я. Разбей оковы несправедливо обвиненного, сними ярмо с угнетенного, измученных отпусти на волю, всякое ярмо уничтожь. Раздели с голодным хлеб твой, бедного скитальца в свой дом позови, а нагого увидишь, одень его, и от родни своей не отворачивайся. Тогда воссияет, как заря свет твой, исцеление к тебе поспешит, праведность твоя пойдет пред тобою, а слава Господня будет идти за тобою, укрывая тебя».
Как мы можем применить эти слова сегодня?
Пятница, 17 февраля. Для дальнейшего исследования. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других». Так Христос на горе Елеонской описал Своим ученикам картину Дня Великого Суда. Он показал, что тогда решение будет приниматься на основании единственного критерия. Когда все народы соберутся пред Ним, они будут разделены на две группы, и их вечная участь будет зависеть от того, что они сделали или чего не захотели сделать ради Него для бедных и страдающих. Когда вы открываете свою дверь для нуждающихся и страдающих братьев Христа, вы приветствуете невидимых ангелов. Вы вступаете в общение с небесными существами. Они приносят святую атмосферу радости и мира. Они приходят с хвалой на устах, и в ответ на небе слышно чудное пение. Каждое дело милосердия отзывается там музыкой. Самым драгоценным сокровищем Отец Небесный считает бескорыстных тружеников. Вопросы для обсуждения. Первый. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Как мы должны понимать эти слова сегодня? Некоторые используют эти слова для оправдания своего отказа от помощи бедным, рассуждая так: «Ну, Бог сказал, что бедные всегда будут среди нас, значит, такова их судьба». В чем ошибочность такого мышления? Второй. Прочитайте первое послание Тимофею, 6 глава, 17 по 19 текст.
«Богатым века сего говори, чтобы не были высокомерны они, и чтобы надежды свои возлагали не на призрачное приходящее богатство земное, но на Бога, который один только все дает в преизбытке для услады нам. Говори им, чтобы творили они добро и добрыми делами были богаты, щедростью богаты и готовностью делиться с другими. Такие сокровища станут добрым основанием их будущего. Только так они смогут обрести подлинную жизнь».
Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все необходимое для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Обратите внимание на то, какая есть опасность – уповать на свое богатство, а не на живого Бога. Почему это так легко сделать тем, у кого есть деньги, хотя они знают, что в конце концов даже все их деньги не сохранят им жизнь? Почему мы все должны быть осторожны, поскольку привязанность к материальным благам может быть свойственна и бедным, и не надеяться ни на что и ни на кого, кроме живого Бога?